Глава 22. 14 изловленных дезертиров ждали суда. Суд был короткий и немилостивый. Престарелый Есаул, председательствовавший на заседаниях, спрашивал у подсудимого его фамилию, имя, отчество, чин и номер части, узнавал, сколько времени подсудимый пробыл в бегах, затем в полголоса перебрасывался несколькими фразами с членами суда, безруким харунжем и разъевшимся на легких хлебах усатым и пухломордым вахмистром, и объявлял приговор. Большинство дезертиров присуждалось к телесному наказанию розгами, которые производили калмыки в специально отведенном для этой цели нежилом доме. Слишком много развелось дезертиров в воинственной донской армии, чтобы можно было пороть их открыто и всенародно, как в 1918 году. Пантелей Прокофьевича вызвали шестым по счету. Взволнованный, бледный, стоял он перед судейским столом, держа руки по швам. «Фамилия?» — спросил Есаул, не глядя на спрашиваемого. «Мелехов, ваше благородие». «Имя, отчество?» «Пантелей Прокофьев, ваше благородие». Есаул поднял от бумаг глаза, пристально посмотрел на старика. «Вы откуда родом?» «С хутора татарского Вешенской станицы, ваше благородие». «Вы не отец Мелехова Григория, сотника?» «Так точно, отец, ваше благородие». Пантелей Прокофьевич сразу приободрился, почуяв, что розги как будто отдаляются от его старого тела. «Послушайте, как же вам не стыдно?» — спросил Есаул, не сводя колючих глаз с осунувшегося лица Пантелей Прокофьевича. Тут Пантелей Прокофьевич, нарушив устав, приложил левую руку к груди, плачущим голосом сказал: «Ваше благородие, господин Есаул, заставьте за вас век Бог молить, не приказывайте меня сечь. У меня двое сынов женатых, старшего убили красные, внуки есть, и меня такого ветхого старика пороть надо. Мы стариков учим, как надо служить. А ты думал, тебе за бегство из части крест дадут?» — прервал его безрукий харунжий. Углы рта у него нервически подергивались. «На что уж мне крест? Отправьте вы меня в часть, буду служить верой и правдой. Сам не знаю, как я убег. Должно, нечистый попутал». Пантелей Прокофьевич еще что-то бессвязно говорил о недомолоченном хлебе, о своей хромоте, о брошенном хозяйстве, но Есаул движением руки заставил его замолчать, наклонился к харунжему и что-то долго шептал ему на ухо. Харунжий утвердительно кивнул головой, и Есаул повернулся к Пантелею Прокофьевичу. «Хорошо, вы все сказали. Я знаю вашего сына и удивляюсь тому, что он имеет такого отца. Когда вы бежали из части?» «Неделю назад. Вы что же хотите, чтобы красные заняли ваш хутор и содрали с вас шкуру? Такой-то пример вы подаете молодым казакам. По закону мы должны судить вас и подвергнуть телесному наказанию. Но из уважения к офицерскому чину вашего сына я вас избавляю от этого позора. Вы были рядовым?»
«Так точно, ваше благородие».
«В чине?»
«Младшим урядником был, ваше благородие».
«Снять лычки». Перейдя на «ты», Есаул повысил голос, грубо приказал: «Сейчас же отправляйся в часть. Доложи командиру сотни, что решением военно-полевого суда ты лишен звания урядника. Награды за эту или за прошлые войны имел? Ступай». Не помня себя от радости, Пантелей Прокофьевич вышел, перекрестился на церковный купол и через бугор бездорожно направился домой. «Ну уж за раз я не так прихоронюсь. Черта с два найдут. Нехай хоть 300 калмыков присылают», — думал он, хромая по заросшей брицей стерне.